Братья и сестры, мир вам! Друзья, вы знаете, сегодняшняя встреча, она будет немножко необычная, потому что мне не хотелось бы просто проповедовать. Я хотел бы с вами немножко поделиться своими переживаниями, размышлениями, может быть, откровениями от Бога, если так можно говорить, в вашей церкви, которые у меня были в последнее время, ну, в рамках той информации, которую я получаю через обучение, через общение с Богом, через служение в своей церкви. В последнее время, я думаю, что-то в нашей христианской жизни, ну, не все получается так, как хотелось бы. У нас первая церковь в городе Орле, это одна из самых больших церквей, она со столетней историей. И за последнее время было очень много-много всяких разных проповедников, очень хороших. И я подумал, ну, услышав такие слова от Господа, сердце должно просто уже меняться, и мы должны жить совсем по-другому, но чего-то не хватает. Я думаю, чего не хватает? Я смотрю, большая церковь, я думаю, ну, не так я вижу служение сегодняшнее, как должно быть. Мы должны выходить за стены церкви, люди должны посвящать себя Богу, происходит немножко другая тенденция. И я как бы начинаю разочаровываться, ну, Господи, ну почему так? Я разочаровываюсь не в Боге ни в коем случае, а в той ситуации, в которой я живу, в которой мы находимся. Хочется что-то сделать, хочется, чтобы на самом деле был какой-то прорыв, увидеть пробуждение еще в нашем поколении, но что-то не получается. Я думаю, Господи, в чем же дело? Знаете, как бы анализируя, ну, вообще свою жизнь, свое отношение с Богом, свои отношения с людьми, я понимаю, что я упираюсь, я лично, я не знаю, как вы, друзья, но я лично упираюсь в человеческий фактор. И в какое-то мгновение жизни я понимаю, что я слишком много хочу от человека. И что моя надежда, она даже не в Боге по-настоящему, на все 100%, исполняясь благодатью Божию, а вот именно на человека. Я тогда стал размышлять, почему. Вы знаете, две великие заповеди, которые Господь нам оставил, это как сливки всего Слова Божия. Когда уходил, Христос говорит, самые, ну, главные вещи, которые вы должны делать, первое – это любить Бога, и второе – любить ближнего. И все, наверное, должны сказать «Аминь». И вы знаете, я подумал, ну что такое любить Бога? Любить Бога – это вообще не видно. Если я посмотрю на брата и скажу, любит ли он Бога, ну, я не могу сказать точно. Кажется, что он хороший, он одет как хороший христианин, он пришел в Дом Божий. Но как по-настоящему, что находится в его сердце, это неизвестно, это незаметно. Это что-то очень внутреннее, это что-то очень глубоко, если мы говорим о каких-то настоящих вещах. И когда я говорю о любви к ближнему, ну, вот здесь уже может быть что-то заметно. Помните, кимвал звучащий, медь звенящая. Но здесь как бы можно определить вообще, какие отношения у человека с Богом. Я понимаю, что если мы не любим наших ближних, то мы не любим Бога. И наша любовь к ближнему, она все равно прямо пропорциональна любви нашей к Богу. И я увидел, братья и сестры, что мы не до конца, и я в первую очередь, не понимаем или даже не принимаем благодать Божию, которую Бог нам дает. И вот я попытался как-то выразить все вот эти мысли, которые у меня были. Я, наверное, возьму микрофон, чтобы подходить и работать с этой иллюстрацией. Я посмотрел, как можно это выразить. Самое первое – это благодать Божия. Я подумал, Господи, что такое благодать Твоя? Очень много об этом написано в посланиях, когда апостолы, они как бы писали письма разным церквям, и помните, там написано, пусть благодать и мир да умножатся. И почти в заключении каждого письма было написано благодать и мир, благодать и мир. Это всегда идет в одном сочетании, благодать и мир. Братья и сестры, благодать, которую мы принимаем от Бога, это безусловная любовь для каждого верующего человека. Смотрите, безусловная любовь. Мы в Священном Писании читаем, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И теперь большой вопрос, насколько мы принимаем эту благодать. Насколько я знаю Господа. Хор поет песню, а я вижу иллюстрацию. Маленький малыш бегает, такой прекрасный, белобрысенький. У меня четверо детей, три пацана и одна девчонка, ей 13 лет, она старшая, и вот дальше уже за ней идут. Я люблю детей, я смотрю на этого малыша, и хор поет, а я знаю Господа. И знаете, этот малыш был как бы возле мамы, и он все равно, он рядом с мамой, он знает свою маму. Его даже хотели забрать куда-то. И даже, ну я не знаю, если вы его заберете и предложите конфетку, шоколадку, что-то еще, это очень краткосрочная перспектива. Он побудет какое-то время, но он знает свою маму. И он снова к ней возвращается. И если он не найдет, он будет искать ее. Его сердце будет как-то неспокойно, но он находит ее. Он подходит к ней. И ему очень комфортно. Ему очень приятно возле него. Друзья, благодать Божия, которую мы принимаем, осознавая себя грешниками, это когда мы по-настоящему любим Бога. Когда мы бежим к Нему. Когда нам плохо, мы бежим к Богу. Вы знаете, мы только вчера размышляли, вот нонсенс человеческого восприятия. Представьте себе, я смотрю на свою жену, она, ну, бывает, ругает детей, и бывает даже, ну, как-то их наказывает, хотя делает это крайне редко. Я смотрю, она может наказать ребенка, я вспоминаю свою маму, но после этого наказания она подходит ко мне, берет меня на руки и плачет вместе со мной, гладя меня, жалея меня. Я как бы обнимаю ее, обращаюсь к ней. Я понимаю, да, она где-то наказывает меня, но она очень сильно меня любит. И вы знаете, друзья, это тоже благодать Божья. Я хотел бы сегодня поговорить с вами в двух сферах принятия этой благодати. Первая часть или первая сфера, она отражена на правой части этой схемы. Ну, немножко вспомнил, немножко нарисовал там X, Y, но они называются чуть по-другому. Я подумал, как можно выразить вообще вот эту схему. Были разные вариации, но вот эта вариация, по крайней мере, мне показалась очень такой доступной и простой. Вся вот эта часть, она отражает нашу надежду на Бога. И вся другая часть отражает нашу надежду на человека. И знаете, Бог нам дает свою благодать тем, что Он принимает нас, когда мы были еще грешниками. И причем принятие нас – это безусловная любовь. Он не требует и не требовал тогда какой-то выкуп за эту благодать. Он не сказал, я пойду на Голгофу, а вы вот сделайте мне тоже что-то хорошее. Благодать Божия в том, что Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И знаете, я хотел бы сегодня говорить, ну, в двух плоскостях. Первая плоскость – это надежда на Бога. И вы знаете, друзья, это очень важная плоскость, если спросить каждого из нас, а насколько ты знаешь Бога, насколько ты надеешься на Него, насколько ты доверяешь, и каждый скажет, я знаю Господа. И это прозвучит как девиз всей нашей жизни. Друзья, но я хотел бы, чтобы вы сегодня поговорили со своим сердцем и подумали, а насколько вы знаете Бога? Как вы относитесь к вечности, которую нам обещает Господь? Насколько вы ей дорожите? Насколько вы осознаете по-настоящему, что вы там будете, что Иисус пошел приготовить каждому из нас место? Насколько вы дорожите этой вечностью, когда речь идет о каких-то греховных склонностях, о каких-то грехах, о тайной комнате, о выбор, который вы делаете в своей жизни? Если я это сделаю, придет Господь, я могу не попасть в вечность. Если человек, который меня обидел, я отвечу тем же ему, я могу не попасть в вечность. Мы живем упованием этой вечности. Это самое большое, это самое дорогое, что есть в нашей жизни, что должно нас мотивировать. Моя надежда на Бога, насколько я отношусь к вечности, насколько я отношусь к Его обетованиям, которые Он говорит о вечности, насколько я осознаю Его все могущества, когда болеют мои дети, когда меня выгоняют с работы, когда возникают финансовые проблемы, что-то еще, насколько я реально доверяю всемогуществу Бога. Вы знаете, друзья, это нонсенс, но в последнее время особенно. У меня такое ощущение, что Бог становится каким-то очень маленьким, очень низменным. Мы знаем правильные христианские слова о Боге, что Он всемогущий, что Он вечный, что Он вездесущий, что Он любящий, Он милостивый, но вместе с тем мы часто не можем принять Его любовь, мы не ощущаем Его милость, мы не благодарим Его за то, что милость обновляется каждый день. Мы не надеемся и порой не уповаем на Бога. Не хочу сейчас воссоздать у вас, ну, какое-то такое состояние, неудобно носимое, вот, возложить на вас бремя, но хочу, чтобы вы по-настоящему смогли поразмышлять, насколько мы относимся к Его любви, к Его святости, насколько мы сильны, когда мы претерпеваем различные искушения, и Бог нас ведет вот этой долиной испытаний, может быть, долиной смертной тени, как мы благодарим Бога, ропчем или не ропчем, что происходит с нами по-настоящему, когда в нашу жизнь приходят соблазны. И кажется, это просто, друзья, но а когда в нашу жизнь приходит гордость? И когда мы, ну, как-то очень активно проявляем ее, вольно или невольно, ну, мы как-то реагируем на те ситуации в жизни, которые у нас возникают. Что с нами происходит? Вот она, по-настоящему, надежда на человека. В обычные бытовые дни, в обычное бытовое время, когда жена тебе что-то такое сказала, и тебе хочется ответить тем же самым. И тогда ты надеешься не на Бога, ты надеешься на свою плоть, на свой потенциал, и об этом мы сегодня тоже поговорим. Насколько мы надеемся на Бога, когда мы просто разговариваем с человеком, о чем это общение? Какая страсть в этом общении? Чего я хочу? Какой цели? Какая мотивация? Что меня движет? Когда я говорю с каким-то человеком, я просто хочу высказаться, высказать что-то, или я хочу вдохновить моего братика, вдохновить мою сестричку, чтобы они служили Богу, чтобы они служили Ему по-настоящему, чтобы они посвящали свою жизнь. Мой язык, насколько я все абсолютно посвящаю Богу. И в этом есть твое упование и надежда Богу. Я пришел в церковь, для меня было очень много благословений, откровений. Братик, который 5 лет ждал детей, вот он здесь с нами, обнимите его, поцелуйте после собрания. Вот, у него родился ребеночек, да, насколько я знаю. Как его зовут? Сергей. Пусть Господь прославится через эту ситуацию. Вы знаете, и мне тоже сказали об этом. Вот Андрей рассказал, я говорю, слава Богу, слава Богу. Это великая благодать, это великая милость. Я радуюсь, друзья, потому что это мой брат. И ничего с этим не поделаешь. Мы сроднены в крови Иисуса Христа. Братья и сестры, очень хотел бы вместе с вами сегодня прочитать Псалом 61, несколько стихов. А у вас Библия здесь, да? Или есть Библия с собой? Я просто думаю, будете вы за мной следить или нет? На гаджетах есть обычные Библии, но слава Богу. Итак, Псалом 61, с 1 стиха, начальнику хора и Идифуму, Псалом Давида. Псалом о нашем Боге. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете незринуты. Все вы, как наклонившаяся стена, как ограда, пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя». Ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость, сила мое, упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него. Во всякое время изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Только в Боге успокаивается душа моя. Вы знаете, друзья, в какое-то время своей жизни я реально полагал свою надежду на определенных людей. Это были хорошие братья. Это были хорошие служители. Они сегодня остаются хорошими. Они сегодня служат Богу. Иногда я надеялся на свое сердце, а потом я стал осознавать, Господи, а я грешник. Да, я возрожденный, да, я познал Бога, но написано в Иеремии 17 главе, мы сегодня будем говорить немножечко о нашем сердце. Помните, что там написано? Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Лукаво и крайне испорчено. То есть это какая-то последняя грань. Это наполненность чего-то, и вот эта крайняя грань. И дальше Бог говорит, кто узнает его? Братья и сестры, это про нас. Я хотел бы, чтобы у вас было ощущение, что наша плоть, в которой мы живем, и в которой нам надлежит жить, она никогда не станет какой-то такой совершенной. Она всегда будет бороться с нашим духом. Этот процесс, он никогда не прекратится. Мы всю свою сознательную жизнь, доколе будем здесь жить на земле, мы находимся в состоянии освящения. Мы должны находиться в этом состоянии освящения. И мы должны позволить Богу менять наши сердца. Менять по-настоящему, друзья. Вы знаете, это не просто плоть со своей греховной сущностью. Один проповедник называет ее плотяра. Потому что плотяра вот эта, в которой мы находимся, она постоянно будет сбивать. Она будет действовать через наше сердце. И нам всегда надо быть в тонусе, друзья. У нас нет времени расслабляться. Ты расслабишься немножко, ты не будешь держаться за Господа, и вот эта вот плотяра, она как бы съедает тебя. Почему? Не потому, что Бог не великий, не всемогущий, а потому, что наше сердце, оно лукавое и крайне испорчено. Кто узнает его? Я хотел бы, чтобы у нас было какое-то реальное отвращение к нашей плоти. Не просто, знаете, вот на каком-то уровне придумать себя, а просто знать, что наше сердце лукавое. Мы не можем по-настоящему, ну, просто брать и надеяться на человека. Это хороший брат, это хорошая сестра. Они очень ответственные. Но у всех нас есть лукавое сердце. И у меня лукавое сердце. Я стараюсь держаться за моего Господа. И я хочу вызвать у вас жгучий интерес и даже страсть к настоящему, к живому Богу, которому мы поклоняемся. Я хочу вам сказать, что только в Боге успокоение души. И вот, когда я размышляю о благодати Божьей, для меня открывается несколько библейских стихов. 1 Петра 1:13 написано: «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Братья и сестры, благодать Божья. На нее мы надеемся, на нее мы уповаем, на Господа мы надеемся. Бог дал нам благодать в явлении Иисуса Христа, в Его жизни. И мы знаем в Иоанна 3:16, что написано: «Бог так возлюбил мир». А давайте вместе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Аминь, братья и сестры. Вы знаете, вот благодать Божья, который за грехи всего народа дает самое дорогое, что у него есть, чтобы мы не погибли, но чтобы мы были в вечности с Богом на небесах. Ефесянам 2 глава 8 стих написано: «Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас». Братья и сестры, мы спасаемся только лишь благодатью Божией. Не каким-то человеком. Потому что все мы очень греховны. Не потому что мы можем жить в коснеющем грехе, а потому что мы сами себя не знаем, что со мной будет в определенное мгновение жизни. Я иду порой, надеясь на свой потенциал, на свою какую-то харизму, на свое понимание чего-то, но вдруг что-то случается в моей жизни, обижает какой-то вдруг человек одной простой фразой. Я понимаю, Господи, лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Я не смиряюсь с этим. Я пытаюсь разобраться, что во мне находится, что ко мне прилипло, что меня зацепило. В нашей церкви 300 членов, и у нас треть церкви – это бабушки, благословенные бабушки. Я их люблю и уважаю, но знаете, бывает такое, что это те бабушки, которые жили во время гонений. Это те бабушки, которых увольняли с работ просто потому, что они были верующие. И их вот то мировоззрение, когда они имели какую-то активную фазу жизни, оно не поставляется с тем, что происходит сейчас. И многие из них старенькие, уважаемые. У нас одной сестричке 96 лет. Ну, она такая старица. Кстати, на гитаре играет. Молится об обновлении. И вот они подходят и говорят иногда: «Пастор, что здесь происходит? Церковь потеряла истину. Вы почему вот одно делаете, второе, третье? Почему вы эту песню так поете? А вы знаете, как ее пели? А вы знаете, как за нее страдали? А вы знаете, как вот это? А какие малые группы вообще могут быть?» Я их стараюсь любить, насколько это возможно. Но бывает, прилипнет к тебе какая-то бабушка. Вот уже собрание закончилось, ты уже домой идешь, ты приходишь к деткам, а она вот все висит. И твое общение с женой, с детьми, вот через призму вот этой бабушки, вот она виснет на тебе, и вот как будто бы сердце неспокойное. Я думаю: «Господи, почему?» А потому что я Христа отпускаю, я не держусь за Него вот так сильно, двумя руками. И знаете, вот что самое первое, что мы должны понять, смысл благодати Божией, что это такое, друзья? Когда мы осознаем святость Божью, и чем больше мы осознаем святость Божью, не просто Бога по воскресеньям, когда мы сюда приходим, а просто в реальной нашей жизни, каждый день, когда мы осознаем святость Божию, изучая Священное Писание, динамика изменений происходит таким образом, что, осознавая святость Божию, мы спускаемся в подвалы нашего сердца. Мы не можем стоять на одном месте. Я познал святость Божию, и что дальше? Это прямо пропорциональная зависимость, то есть вы осознаете святость Божию, и вы осознаете свою греховность. И вместе с этим вы осознаете свою греховность. Если посмотреть вот на вот этой вот диаграмме, то вот здесь вот как бы ну, углы одинаковые, я вот насколько смог нарисовал. Вот когда ты приближаешься к Богу, вот эта фаза, это надежда на Бога, вот эта правая часть этой схемы. Чем больше ты приближаешься к Богу, тем больше ты уходишь в подвалы своего сердца. Вы знаете, братья и сестры, наше сердце, это вот как лужа. Вот ты подходишь к этой луже после дождика, да, и вы смотрите, и можно увидеть свое отражение, ну, почти точно, если трамвай рядом не ездит, землетрясений нет. Но стоит туда бросить какую-то монетку, что происходит? Вот сразу вот эта муть снизу, она как-то поднимается, да? Когда в нашей жизни все классно, мы хорошие, мы благословляем друг друга, у нас все прекрасно, у нас такие молитвы к Богу возносятся. Но как только бросается что-то в нашу жизнь, как только возникает какой-то шторм, то все это поднимается, и мы думаем, почему это с нами происходит? Динамика изменений такая, чем ты больше приближаешься к Богу, тем ты больше доверяешь Богу, тем ты больше на Бога надеешься, на Него уповаешь. Я не знаю, что произойдет с моими братьями в церкви. Я молюсь за них, я молюсь за нашу команду, за служителей диаконов. У нас еще есть два пастора, один очень пожилой, другой помоложе немножко. Я молюсь за них, но я не могу полностью надеяться на этих людей. И я говорю, братья, не прилепляйтесь ко мне, не надейтесь на меня настолько. Да, я осознаю свою ответственность, но я имею лукавое и крайне испорченное сердце. Я такой же грешник, как все остальные. И Бог продолжает работать в моем сердце. Вопрос, позволяем ли мы работать Богу. И когда мы приближаемся к Богу, мы спускаемся в глубину наших сердец, где никто нас не видит. Это не просто то, что находится на поверхности тебя, где видны твои плоды, твое служение, как ты говоришь, поешь или что ты делаешь. Глубину твоего сердца видит только ты и Бог. И вот чем больше мы приближаемся к Богу. Знаете, у нас молодежь приехала с конференции в Воронеже. Кстати, были в Воронеже кто-нибудь? О, есть несколько человек были. Я имею в виду на конференции. На конференции нет, да? Почему вы не поехали? Это была хорошая конференция, более 1000 человек молодежи. Она проходила вот в августе. И вы знаете, что интересно? Приезжает молодежь с конференции, и я смотрю на них, они все такие горячие. Я говорю, ну как конференция? Слава Богу! Это такое благословенное время. Я вижу, они делали фотографии, выкладывали в интернет, даже какие-то посты, стихи из Библии. Это было все так здорово! А что ты почувствовал? Что ты увидел? Ну, я приблизился к Богу. Господь со мной говорил, но что произошло с твоим сердцем? Какие решения ты принимал? И вот здесь, знаете, стопор. Ну, я реально, я чувствовал Бога. Ну, как ты чувствовал? Что с тобой происходило? В чем ты изменился? Какое решение ты принял теперь? И вот здесь у людей возникает стопор. Друзья, когда ты приближаешься к Богу, ты не можешь находиться в этой нулевой отметке. С тобой не может такого быть. Если ты побыл на собрании, и ты говоришь, какая прекрасная проповедь была. Но тогда ты все больше и больше осознаешь себя грешником. И смотрите, динамика изменения, она не может быть по-другому. Чем больше ты приближаешься к Богу, тем больше ты углубляешься в свое сердце. Не может быть по-другому. Ты не можешь приблизиться к Богу и не почувствовать себя грешником. Чем больше ты живешь своей христианской жизнью, тем больше ты должен ощущать свою греховную составляющую. Может быть, пастор вам уже рассказывал, если ты запятнанный, если ты греховный, ну, запятнанный, ты собрался в церковь, я не знаю, поздно вечером на какое-нибудь молодежное общение, и вдруг ты идешь по неосвещенной дороге, проехала машина, обрызгала тебя, и ты посмотрел на себя, ну, вроде бы все нормально, можно дальше идти. Ну, потому что темно, ты ничего не видишь. И ты подходишь к какому-то фонарику, который у тебя по дороге, и чем ближе ты подходишь, тем ты больше видишь чего? Ну, вот этих пятен, этой грязи. И ты приближаешься к фонарю, стоишь возле него, и ты смотришь, я вообще не могу никуда идти. Вот в таком состоянии. Друзья, чем ближе ты к Богу приходишь, тем ты явнее видишь свою греховность. тем больше ты видишь святость Божию. Чем больше святости Божьей в твоей жизни, тем больше ты видишь свою греховность. И все это вместе производит смирение. Все это вместе, то есть динамика изменения, приближения к Богу и уход вот по ступенечкам в глубину твоего сердца. Ты будешь спускаться в твое сердце, и там ты сам себе будешь казаться таким мерзким грешником. Тебе будет неприятно. Там будет капать холодная вода. Ну, представьте себе, вы спускаетесь, я не знаю, в подвал какого-нибудь дома ужасного, где крысы бегают, где воняет, где ну, настолько мерзко. Тебе неприятно там находиться. Но Бог говорит, сердце человека глубокие воды, и человек разумный вычерпывает их. Притча 20 глава, 5 стих. Спускаясь в подвалы своего сердца, ты должен увидеть эти мерзости, брать лопату, метлу и начинать с собой работать. Не с твоим братом, не с твоим соседом в церкви, с собой работать. Именно со своим сердцем. Друзья, и когда ты начинаешь работать, ты начинаешь смиряться. Чем больше ты приближаешься к Богу, тем больше ты углубляешься в свое сердце, и ты начинаешь смиряться перед Богом. Смирение – это не значит, что я вот, ну, такой человек, которого там все бьют, все пинают. Нет, смирение в другом заключается. Кроткий и смиренный агнец. Когда ты не смотришь на своих братьев и не говоришь, так, пастора, а надо вот так служить, надо вот так жить, надо вот так одеваться. Или девчонкам вы говорите, а надо вот так себя вести, молодые, вы вообще ничего не знаете, не понимаете. Динамика изменения сердца, она приводит к вашим внутренним переменам, а не к переменам твоего брата, который с тобой рядом сидит и что-то не так делает. Друзья, это не путь смирения, это другая фаза. Это вы вот здесь находитесь. Я хотел бы, чтобы вы сегодня поразмышляли сами для себя, и вы могли бы поставить точку, а где я нахожусь, в каком месте? Когда мы приближаемся к Богу, мы надеемся на Бога, и мы ожидаем от Бога. Господи, я не могу изменить свою жену. Вы знаете, братья, может быть, для вас это будет откровением. У нас нет потенциала для того, чтобы изменить наших жен. Сестры, запомните, у вас нет потенциала для изменения вашего мужа. Представляете? Иногда сестры пытаются в своей жизни найти какие-то рычаги. Вот сейчас нажму на это, и вот он должен измениться. Нет у вас этого потенциала. Аминь, сестры. Ну, братьев не спрашиваю, братья и так знают. Я надеюсь. Потому что, друзья, Бог меняет сердце человека. Это прерогатива Божия, у нас нет этого потенциала. Бог сказал, что братья должны делать, Ефесянам 5 глава. И Бог сказал, что сестры должны делать. Я не могу изменить сердце моего брата или сестры. Я могу постараться, конечно, вдохновить. Я могу что-то посеять в его жизнь. Но вы помните, что взращивает-то? Господь. Итак, друзья, чем ближе мы становимся к Богу, тем больше у нас ожидания от Бога. Мы Ему доверяем. В церковь, в которой я сейчас тружусь, у нас встает острый вопрос о том, что нам нужно новое помещение, потому что люди, которые приходят на собрание, им приходится находиться в большом зале, может быть, кто-то был в Орле, и у нас такая прихожечка еще есть, и там люди уже стоят, и я понимаю, что что-то нам надо делать. И причем это в таком месте находится, где трамвайный путь вот так вокруг, и дом, когда он строился 107 лет назад, его строили без фундамента, но и цель была совсем другая, и даже не дом молитвы. И стены у нас в церкви, они все в трещинах, вот практически до самого верха, все в трещинах. Я понимаю, что нам нужно собирать деньги. И я вдохновляю братьев, и я говорю, братья, нам нужно строиться. А что строить? Ну, строить минимум человек на 500, да, ну, как бы, чтобы на развитие было. И они говорят, слушай, сейчас время такое. Ну, друзья, вот если бы вам сказали 25 на 17 дом молитвы построить, ну, сколько это миллионов? Ну, немного, 10, 12, я не знаю, смотря что мы дальше захотим, там, может быть, и 15. Друзья, ну, для нас 10 миллионов, это просто это такая большая стена, которая упала на нас, и мы никогда не поднимемся. И мне некоторые говорят, слушай, да нереально вообще в это время. Ну, просто нереально. Вот что такое надеяться на человека, да? Когда ты слышишь его, а он тебе говорит, нереально. Раньше строились, когда духовный подъем был, когда американцы жертвовали, а сейчас нереально. Но нет Бога того. Сейчас Бог другой. И вы представляете, я даже как-то загрустил немножко. Я думаю, Господи, а может быть, ну правда, братья, они же умудренные сединой, они, опыт у них есть и все это. Представляете, друзья, через какое-то время приходит кассир и говорит, а нам 200 тысяч пожертвовали. Я говорю, слушайте, а кто? Ну, я же знаю всех своих братьев, которые могут пожертвовать там 10, 15 тысяч, 20, 30. Но 200 тысяч, кто? А не знаю, вот пришел человек и говорит, а где у вас пожертвовать можно? А ему говорят, ну вот смотрите, Анна Никитична, подойдите сюда. Вам же пожертвовать? А там бабушка такая, ну у нас два бухгалтера, одна пожилая, другая вот, ну, передает. Она говорит, ну как бы мне можно, но и Анна Никитична думала, ну как обычно, там тысячу, две. Он говорит, ну давайте 200 тысяч. Анна Никитична смотрит на него, говорит, слушайте, вы меня подставить хотите, наверное. Я на эти аферы не пойду, у меня большой бухгалтерский опыт. Но это мне потом так рассказывают. Он говорит, ну я реально, я принес деньги, вот они у меня, давайте, куда надо, что там. Вы мне только давайте, я вам сейчас выпишу бумажку, вы мне напишите, что вы сами мне дали, что никто у вас там, и она вот через бумажку, то есть он уговорил ее взять эти деньги. Это было в будни, друзья. Я сейчас просто узнал фамилию этого человека, я даже не знаю кто. Просто есть фамилия, которая была на расходнике или на приходнике. Друзья, ну разве Бог не великий? У нас старые стулья, я не знаю, наверное, они со времен постройки этого храма, ну, даже не храма, а этого здания, потом он стал храмом. И их постоянно ремонтируют. У нас есть реп-центр, и вот они приезжают, и мы вкладываем деньги в ткани, и все это. Просто субботнее служение. Но хотел бы вас вдохновить, чтобы вы осознавали, что вообще всем управляет Бог. Субботнее служение, у нас свадьба. Обычно на свадьбу вся молодежь ездит с молодыми, а мне надо, ну, перед венчанием вести собрание один час, потом они подъезжают, не знаю, такая же практика у вас или нет, но в итоге в зале практически пусто. И более того, те проповедники, которые должны были проповедовать, они не пришли. Я через час должен вести венчание, я как бы пытаюсь тянуть время, говорю, братья и сестры, давайте, у кого есть свидетельство, выходите, рассказывайте. Ну, начинаю раскачивать зал на свидетельство. И тут выходит одна девушка и говорит, я ее первый раз вижу вообще, она с мужем приехала откуда-то. Это обычное богослужение, утреннее, даже не воскресное. И она говорит, вы знаете, братья и сестры, у меня такое свидетельство. Я хочу вас вдохновить на то, чтобы вы все свои деньги доверяли Богу, потому что Бог восполнит, Бог будет воздавать. Однажды Бог мне проговорил, чтобы я пожертвовала машину, которая у меня была, Форд, ну, продала и пожертвовала на благо там одной церкви. И я это сделала. И Бог благословил меня. Сегодня она, ну, бизнес-леди, и у нее большая мебельная фабрика. А здесь как раз получилось так, что они приехали открывать филиал в нашем городе. И она говорит, она начинает как бы слезиться и говорит, я смотрю на ваши стулья. А мы уже были в пасторской комнате, в братской. И она говорит, и мне плакать хочется. В моем доме роскошная мебель, а в Доме Божьем вот такое. И Бог, ну, побудил ее сердце. И она говорит, я готова вам заменить все стулья. Но я смотрю на братскую комнату, но думаю, ну 20 стульев будут новые у братьев, ну тоже здорово. А когда мы начинаем с ней переписываться, она говорит, посчитайте все стулья, которые у вас в зале, и напишите, сколько это стульев. И я смотрю, в зале, братья, в зале у нас, ну у нас 300 стульев в зале. И сейчас вот у нас вопрос, как бы подтверждение макета тех стульев, которые мы выбрали. Мы очень долго капризничали. Одни слишком широкие, мы место теряем. Другие узкие, третьи там спинка. Ну вот, и она все, у нас переписка с ней. И вот мы сейчас заказываем эти стулья там через них, как-то они там, производство в Китае. И знаете, интересно, и это все Бог. А мы говорим, а мы не можем что-то делать. А мы надеемся на людей. Друзья, мы не имеем права надеяться на человека. Мы можем надеяться только на Бога. Я написал, что когда мы надеемся на Бога, то динамика нашей жизни, она в радости. Потому что то, что мы делаем, обретает какую-то эффективность. Простите за такое, может быть, не библейское слово «эффективность». Но мы часто хотим быть эффективными. Мы хотим быть успешными в воспитании детей, в отношениях между мужем и женой. И даже здесь, в церкви, делая что-то, мы хотим быть успешными, мы хотим быть эффективными. И тогда мы на самом деле обретаем радость. И то, что мы делаем, обретает некую эффективность. Друзья, есть другая модель жизни. И об этом мы тоже поговорим. Я хотел бы, чтобы вы сегодня запомнили прямо наизусть Иеремия 17 глава 9 стих. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Господь спрашивает у тебя, кто узнает твое сердце? Ты сам-то знаешь себя. Ты знаешь, что с тобой будет. Ты знаешь, где твоя плоть снова вылезет и чего она будет требовать. Это борьба, братья и сестры. Мы постоянно должны находиться в тонусе. И вот что происходит с нами, когда мы надеемся на человека. Мы ожидаем чего-то от человека. У меня хорошие братья. И, конечно, мы делегируем полномочия. Большая церковь должна быть большая структура. И, конечно, мы доверяем друг другу. Но, друзья, если я разочаровываюсь в каком-то человеке, что он что-то не сделал, это говорит о том, что я надеялся прежде всего на человека, а не на Бога. Когда мы надеемся на человека, динамика немножко другая. Святость Божья попирается. Мы не осознаем свою греховность. То есть у нас все нормально. Ну, вы понимаете, это вот где-то плюсовая шкала, а это вот, может быть, минусовая. Наша греховность, она минимальна. Я не осознаю себя грешником. А значит, я не осознаю по-настоящему святость Божью. Да, Бог есть, Он святой, Он где-то, Он в воскресенье, Он где-то еще. Ну, я работаю, я что-то делаю. Ну, и тебе это не дает опускаться в глубину своего сердца. У тебя динамика развитие, изменение немножко другая. Ты надеешься на человека. И когда ты надеешься на человека, у тебя возникают какие-то определенные ожидания от этого человека. Часто мужья что-то ожидают от своих жен. Часто жены ожидают что-то от своих мужей. Когда они вкладываются, ну, борщ хороший, дома уютно, дети красивые. Что еще? Кофе, может быть, утром. Ну, а может быть, наоборот, да? И вот это вложение в человека, ты ожидаешь что-то от него. Ты не просто передаешь его Господу, и твой девиз жизни ради Христа. Но ты что-то делаешь, ожидая от этого человека. И потом, когда этот человек не восполняет твои ожидания, у тебя идет динамика такая. Вначале это надежда, потом ожидание. Если что-то ты не получаешь взамен, возникают какие-то упреки. А вы просто подумайте, это вот ну, то, как я это вижу. После этих упреков возникают какие-то требования. Ты мне должен, но мы как бы не говорим, что ты мне должен. Но у нас очень много упреков друг к другу. Почему? Ради чего? Ради чего ты приходишь в церковь? Ради чего ты поешь в хоре? Ради чего ты служишь здесь, в этой церкви? На кого ты надеешься? От кого ты что ожидаешь? Вы знаете, друзья, я подумал, когда мы ожидаем друг от друга, это не благодать. Потому что благодать, она не ожидает ничего. Бог дает безусловную любовь. Вот в чем благодать. Если ты принимаешь Христову безусловную любовь, ты не будешь ни от кого ожидать. А мы часто играем в коммерцию, в бартер какой-то. Ты мне, я тебе. Я тебе готов, жена, что-то сделать. Мужья, да, но ради чего? Ради романтического вечера? Ради еще каких-то моментов? Жена говорит, я готова сделать вкусный борщ. Я готова убраться дома. Я готова привести себя в порядок. Ты придешь, дети будут выглажены, выстираны, все будет красиво. Ради чего? Ради того, что тебе Христос это повелел делать. И твой девиз жизни ради Христа, и тогда ты не ожидаешь от него ничего. Представьте себе мужика, который приходит домой. Простите за такую, может быть, открытость. Но мы же как семья общаемся. Открыто, искренне. И твой муж реально сидит и принимает все то, что ты для него приготовила. Ну ты же хотела, чтобы он нормально поел, да? Но он ест, сидит, уплетает за обе щеки. Ты же хотела, чтобы ему было комфортно. Он это делает. Ты же хотела, чтобы он отдохнул, расслабился, побыл дома. И он все это делает. И что дальше? А дальше ты как бы стоишь и думаешь, ну и что? И что, и это все? Он еще доедает что-то, причмокивает. А ты как бы это все? И ты даже ничего не скажешь мне? И ты не посмотришь, как я выгляжу? Какой вкусный суп? И что дома ты этого не замечаешь? И тогда я задаю вопрос, ради чего? Но это самый яркий пример. Сестры, простите, что именно про вас? Ну просто вот на этом примере можно, знаете, когда я прихожу в церковь, когда я что-то делаю, я не знаю, какие служения у вас, но часто люди приходят с синдромом Марфы. Я это делаю, а никто не обращает внимания. Я одна тут должна стоять тереть. А вот эта сестра, вот этот брат, пастор, служитель или кто-то еще, а вот они что-то там не дорабатывают, а я вот один такой бедный, несчастный, вот этим всем занимаюсь. Братья и сестры, ради чего ты это делаешь? Ради Царствия Божия? Ради коммерции, ради бартера какого-то? Ты что-то ожидаешь от кого-то? Ты это делаешь ради Христа? Если ради Христа твой девиз, тогда ты принял благодать Божию. Ты принял безусловную любовь. А если ты до сих пор играешь в коммерцию с каким-то человеком, с ближним, брат, я тебе помогу сейчас, держи 5000. Но потом я каждое воскресенье буду смотреть тебе в глаза. Каждое воскресенье. Ну вообще ты чувствуешь, ты благодарен? Ты хоть понимаешь, что я оторвал? Ты знаешь вообще нужды моей семьи? Друзья, имея благодать Божию, у нас не может быть бартера. И смотрите, когда мы надеемся на человека, наше отношение с этим человеком доходит до ненависти. Вы знаете, сегодня дьявол очень много бьет по каким-то семейным ценностям, по институту семьи. Очень часто. Приходит много семей, верующих семей, и они уже на пороге разрушения. Потому что они всю жизнь жили вот этим бартером, используют эту коммерцию. Ты мне, я тебе. И потом дело доходит до ненависти, когда ожидания прекращаются, когда упреки уже появляются, после упреков требования, и потом уже ненависть приходит какая-то. И знаете, что самое страшное и что самое непонятное? Мы разочаровываемся сами в себе просто от того, что ничего не получается. Я ее меняю, ничего не получается, все только хуже. Я пытаюсь изменить сам человека, братьев, молодежь, служение, лидеров, ничего не получается. Потому что ты надеешься на человека. Чем больше надеешься на человека, тем меньше ты осознаешь свою греховность, тем меньше ты осознаешь святость Божию. Надежда на человека – это разочарование, это минусовая эффективность, ее нет вообще. Нет эффективности никакой. Ты что-то делаешь, а у тебя все же ничего не получается. А может быть, ты надеешься сам на себя, на свои силы, на свой потенциал. И вы знаете, друзья, ожидание на человека, это вот я нарисовал такие две таблицы, потенциал человека на основании Иеремии 17 главы о лукавом и крайне испорченном сердце. Я харизматичный лидер в нашем, ну, баптистском обществе. Не потому, что я харизмат, исповедую богословие харизматов. Ну, я все время занимался молодежью. И как бы, ну, по своему характеру я такой. Я не знаю, почему Бог меня поставил в консервативную церковь, в самую старую. Может быть, на самом деле Он хочет там какие-то изменения. И я молюсь об этом, тоже размышляю. Но я могу сказать, что какой-то период времени я могу протянуть на свое потенциале. Ну, просто я могу вдохновить вас на что-то. Я могу вдохновить братика или сестричку, даже используя свой потенциал. Но это настолько краткосрочно, когда я вдохновляю, я подтягиваю человека на свою личность, на себя. И потом, когда у меня что-то не получается, когда я прихожу, и у меня нет настроения служить Богу, когда я разочаровываюсь сам в себе, и человек меня видит, и подсевший на меня, он падает вместе со мной. Он разочаровывается. Я не могу на своем потенциале долго протянуть. Мы должны правильно использовать Божий потенциал. И смотрите, друзья, смотря вот в Новый Завет, как Дух Святой действовал, что они тогда делали чудеса различные, что апостолы имели силу, что они выходили, проповедовали, благовествовали, их гнали, сажали, но они снова поднимались и снова благовествовали. Но сегодня мы имеем того же самого Святого Духа. Аминь. И мы не пятидесятники, которые говорят, что если ты не говоришь на иных языках, то значит ты имеешь Духа наполовину. Мы осознаем и мы понимаем, что Бог дал нам Духа Святого 100%, сполна, целиком. Но почему же тогда Дух Святой не действует так, как Он действовал тогда в учениках в то время? А знаете почему, друзья? Иезекииля, 14 глава. Придите домой, просто прочитайте. О чем там говорится? Там мужи Божии приходят пред лицо Бога, как бы обращаясь к священнику, и говорят: «Слушай, обратись к Богу, и скажи ему вот это, вот это, вот это и вот это. А Бог, обращаясь к ним, говорит: ну разве я могу говорить с ними, когда они поставили пред лицо свое соблазн и честие? Пусть удалят всех своих идолов. Братья и сестры, наше сердце, оно поклоняется постоянно чему-то. Оно постоянно имеет вот стадию поклонения. Либо мы поклоняемся Богу, либо мы поклоняемся своим идолам. А какие идолы? Дом, машина, дети, муж, жена, отношения. Даже работа иногда становится идолом. Я на нее надеюсь, уповаю, вот она у меня есть, а если ее не будет, то все, я пропал. А где же Бог? И тогда это потенциал человека. Как я могу надеяться сам на себя? Я не знаю, что завтра я выдам, что со мной произойдет. Я грешник, ничего не стоящий. Бог работает со мной, я позволяю Богу работать. Но потенциал человека – это очень краткосрочно все. Ты не можешь по-настоящему надеяться прежде всего сам на себя. Друзья, и когда мы имеем потенциал Духа Святого, притча 3 глава, 5-6 стих, кто вспомнит, что написано? «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Представляете, Бог нам говорит: у тебя есть разум, человек, но не полагайся на него. Что дальше? «Во всех путях». Где бы ты ни был, что бы с тобой ни происходило, Бог говорит: во всех путях. Господи, отношения с мужем — во всех путях. А детишки мои болеют — во всех путях. Познавай его, и он направит стези твои. Он подскажет тебе правильное решение. Как тебе жить, чтобы сделать правильный выбор? Чтобы спустя 15 лет ты не пришел и не сказал: пастор, а вот сын у меня наркоманом стал. Но ты же раньше выбрала правильный путь, которые ты считала. Ты не ходила в церковь, потому что тебе нужно было там кроссовки ему новые покупать и себе что-то. И ты пренебрегала служением по воскресеньям. Тебе было все равно, а сейчас твой мальчишка вырос. Ему уже не 8 лет, а уже там, скажем, 17. И он выбирает собственный путь. И он уже не слушает тебя. И сейчас уже что-то становится поздно. Экклесиаст, 7 глава, Бог говорит: всему свое время, друзья. Очень важно не упустить наше время, которое нам Господь дает. Итак, потенциал Святого Духа. Братья и сестры, Бог никогда не высвободит потенциал Святого Духа в помощь вам, если вы поклоняетесь чему-то другому. Очень много ребят и девчонок, молодых, особенно девчонок, сестры, простите меня, которые еще не замужем. И многие из них живут через призму замужества. Они хотят выйти замуж. И это становится для них какой-то страстью. Очень много фотографий я смотрю на нашу молодежь в соцсетях. Я смотрю там постоянные селфи, вот с этой стороны, с этой, с этой, с этой. И я насчитал там, ну, у некоторых сестричек там несколько сотен фотографий, где она просто одна. Она не в служении. Она вот просто одна, в разных платьях, в разных ракурсах, в чем-то еще. И она молится: Господи, благослови, чтобы у меня был жених, муж, служитель, сын пастора желательно, или минимум регента, и чтобы он Бога любил, и чтобы он проповедовал глубоко, чтобы люди менялись. Слушай, ну что ты делаешь? Или братики, которые не хотят на себя брать ответственность перед Богом, не хотят выходить делать предложения, и ходят, меняют работы постоянно, не могут себя в порядок привести, свои мысли, свою голову. Это тоже безответственность перед Богом. И о чем ты молишься? Господи, благослови, вдохнови, побуди, даруй мне святости. Это просто слова, друг. У тебя есть идол определенный, это ты сам. Это твое сердце, которое сопряжено, вот все поклонение твоей жизни. Ты как бы можешь приходить в церковь. И ты можешь делать из себя благочестивого человека, но вот видом своим. Но твое сердце поклоняется тебе лично. И в этом огромная опасность, друзья. И тогда Бог никогда не высвободит потенциал. Сестрички, до вашего замужества примите решение. И вы знаете, жизнь христианская, служение Богу – это не эмоции. Вот скажут красивую проповедь: я буду Богу служить. Это реально волевое решение. выходя замуж, женясь, да, ты любишь человека, он тебе нравится, но ты принимаешь решение, ты обещаешь ему что-то. Приходя на служение Богу, мы принимаем волевое решение. Я посвящаю себя на служение Богу. Это мое решение, никак по-другому не может быть. И даже когда появляются маленькие пенечки в жизни, шероховатости, люди, неудобства, слова какие-то нехорошие, что-то еще, я не уйду от Бога, потому что я принял решение. Наше служение Богу – это волевое решение. Если ты, сестра, на самом деле посвятишь себя на служение Богу, то Бог высвободит потенциал Духа Святого, и Он приведет тебе хорошего братика, который будет тебя любить, который будет тебя уважать. Если ты, брат, упираешься в свою работу сегодня, и ты думаешь, что только вот в этом надежда, и мне нужно там одно, второе, третье, четвертое, пятое сделать, что-то еще – посмотрите, сколько смертей за последнее время. Когда человек просто, ну, он просто не ожидает, что с ним произойдет. Совсем недавно мой друг в Орле, он возвращался вместе со своей семьей с юга. Он совсем недавно начал служить Богу. А до этого долгое время наркоманил. Потом даже после реабилитационного центра, когда пришел в церковь, очень долго раскачивался, ездил на различные конференции, пытался найти какое-то вдохновение, а потом принял решение служить Богу. Они возвращались домой на своей машине, и на них наехал КамАЗ. Его не стало. Осталась жена и один ребенок. Второй ребенок тоже погиб. И, ну, я не думаю, что это вас удивляет. Таких ситуаций очень много. Всему свое время, друзья, свое время. И, может быть, сегодня время твоего служения для Бога. И тот потенциал, те дары духовные, которые Бог тебе дает, сегодня время использовать этот потенциал. Не отсиживаться на своих лавочках. Подходите к пасторам, к диаконам и говорите: я хочу служить Богу, пожалуйста, подскажите, как, где, что я могу делать. Я хочу служить Богу по-настоящему. И пусть это станет страстью вашей жизни. И знаете, если вдруг вы себя где-то вот здесь увидели, последнее, что я хочу сказать, братья и сестры, динамика изменения в этой точке только через покаяние. Не может такого быть, что вы приходите и говорите: все, пастор, я изменился, теперь в моей жизни все будет по-другому. Пока ты не покаешься, изменений не будет. И покаяние – это не просто выйти сюда, встать на колени и сказать: Господи, прости меня. Это здорово, если тебя Дух Святой побуждает, и ты не сидишь на лавке, и ты выходишь сюда. Но покаяние – это прежде всего волевое решение. И покаяться ты должен понять, брат или сестра, в чем ты каешься. Очень быстро пробегу. Может быть, Сергей Павлович уже говорил вам об этом. И это будет просто... Есть такой шестигранник покаяния. Ты должен осознать, в каком грехе ты каешься. Знаете, иногда бывает такое, сестры у нас молятся в церкви: Господи, прости, если я согрешила во всех мыслимых и немыслимых грехах. Кто-то молится так же? Уже не молится, слава Богу. Вы знаете, я даже думаю, здесь какая-то греховная составляющая. Это гордость ее говорит. То есть, иными словами, я ничего никому не должна, я ни в чем не согрешила, я ничего не делала. Но, Господи, если ты с высоты своей святости вдруг что-то там во мне святое, что-то даже и увидел, то заранее как бы прости меня. Друг, если ты каешься, ты знаешь, в чем ты каешься, вид греха должен быть. Ты должен осознать, в чем конкретно ты согрешил. В чем конкретно ты каешься? От чего ты убегаешь? К чему ты приходишь? В чем ты хочешь измениться? Ты должен скорбеть о своем грехе. Ты реально должен плакать о своем состоянии. Ты приближаешься к Богу, ты становишься к Нему ближе, и ты плачешь, осознавая себя грешником. Третье – это стыд. Тебе должно стыдно быть от того, что ты делал. Бог столько сделал для тебя, Он отдал единственного Сына. Он столько сделал для тебя в течение всей твоей жизни. Тебе должно быть стыдно. Обязательно исповедание. Я могу прийти к Богу и сказать: Господи, я согрешил, и даже перечислить какие-то грехи. Но, друзья, подходите к служителям, подходите к душепопечителям, исповедуйте свой грех, чтобы вы уже были подотчетны. Пусть этот человек вам скажет: хорошо, я буду с тобой вместе молиться, я перезвоню тебе через неделю, одну, вторую, третью, через месяц, я буду поборать с тобой, чтобы ты на самом деле победил. Исповедуйте свой грех человеку. Конечно же, Богу. Бог знает все ваши грехи. Бог знает помышления, намерения сердечные. Исповедуйте служителям. Ненависть ко греху. Ты должен возненавидеть свой грех, в котором ты согрешал. И последнее — это уход от греха. И уход от греха — это не просто, знаете, ты идешь по этой дороге. Я брал с завода пакет с болтами и гайками. О, Господи, я был неправ. И теперь ты идешь по этому пути, и ты уже берешь не болты, а только гайки. И как бы, ну, считаешь, что ты изменился. Помните, как Закхей в Луки 19 главе, он шел в одну сторону, он собирал, он был мытарем. Для него это было страстью и ценностью. Но когда Бог по-настоящему коснулся, он осознал себя грешником, он развернулся на 180 градусов. И он сказал, что все мое имение, половину я раздам, а если кого обидел, вчетверо воздам. То есть для меня уже это не имеет ценности. Для меня это было греховным. Как Павел говорит, я все подсчитал за сор. Братья и сестры, пусть Господь благословит вас не играть в религию, а по-настоящему жить жизнью, наполненную Богом, чтобы тот потенциал Духа Святого, который Господь высвободил для каждого из нас, чтобы мы реально могли его использовать, не надеяться на свое плотское сердце, на свою плоть, на свой потенциал, но использовать потенциал Духа Святого в нашей жизни. Аминь.